совершенно непонятными. Потому что само по себе осознавание чувств может быть прекрасным. Это может быть даже большим прогрессом в терапии, например, Алексей Тимиков, но на этом изменения радикальные не наступают. Вся суть терапии заключается в переживании. Но может быть по порядку. Если говорить о чувствах, то, мне кажется, существует несколько способов, условно говоря, способов обращения с ними. Первый способ заключается в том, чтобы к ним даже не подступаться. Вот помните, я говорил, что чувства маркируют какие-то ситуации в построении отношений с другими людьми по поводу удовлетворения потребностей. Эти ситуации не всегда для нас выносимы. И если, например, моя нежность была невыносима для моих родителей, то, скорее всего, я откажусь от переживания нежности. И не только от переживаний. Скорее всего, откажусь от осознавания нежности. И более того, откажусь скорее вступать в ситуации, где бы она могла хоть намеком появиться. Понимаете, да? Я сейчас опишу, может быть, эти этапы более подробно. Это касается всех чувств. Стыда, вины всех описанных и также неописанных чувств. Итак, самый лучший способ, окавычу это слово, никогда не встречаться с чувствами, это утратить чувствительность. В крайнем виде это проявляется в случае хронических травм, поскольку там чувства похоронены очень сильные. И в этом смысле одна из особенностей травматиков заключается в том, что они утрачивают чувствительность. Каким-то местом травматики самые чувствительные люди. Помните, я говорил об этом. Но они могут лишь замечать, что что-то не так происходит в контакте. Но они не могут дифференцировать, что это не так. И если мы утрачиваем чувствительность, то мы утрачиваем чувствительность тотально. Мы можем вступать тотально, это значит относительно к любой модальности чувств. Не навсегда. Не навсегда. Хотя, если не повезет, то навсегда. Хотя, не знаю, может быть и повезет, потому что масса прекрасных людей, травмы есть у всех у нас, вы понимаете, да? Просто терапевтами становятся, люди самые травмированные, Б, кто про свои травмы уже не может игнорировать, становится терапевтами, но приходят учиться терапии, как правило, люди очень травмированные, но которые думают, что приходят помогать другим людям. На психфаке так приходит, когда с первым курсом как-то работал пару лет, спрашивал, а вы что приперлись на психфак? Ну и, конечно же, в последнее время часто говорили, да, потому что здесь экзамены какие-то простые, потому что денег меньше здесь стоит. Но очень часто люди, которые с душой пришли на психфак, говорили, мы пришли учиться помогать другим людям. Также говорят иногда студенты первой ступени образовательных программ психотерапии, то есть пришли помогать другим людям. Но на поверку через некоторое время оказывается, что, собственно, ведет нас сюда наши собственные травмы, незажитые раны, иногда шрамики, которые остались, в лучшем случае. Мне кажется, что личность – это дизайн шрамов, которые остались у нас в наследство от близкого окружения. Ну, в свою очередь, мы, соответственно, оставляем шрамы другим людям. Все, что мы можем сделать для наших детей. Одна коллега рассказала мне очень идея эта нравится, на самом деле. Я тоже про свою Алиску именно так думаю. Что эта коллега сказала, все, что я могу сделать для своих детей, это накопить им на 2 года личной терапии и на кругосветное путешествие. Это коллега зарубежная, поэтому можем смело вычеркнуть кругосветное путешествие и оставить только 2 года личной терапии с нашими гонорарами. Хотя время течет, изменяется, может быть, и на кругосветное путешествие сможешь накопить. Другими словами, мы все равно травмируем своих детей, как бы мы это ни хотели. Не знаю, читал кто-нибудь книгу, кажется, Джозефа Рейнгольда «Мать, тревога, смерть»? Читали кто-то? Прекрасная книга, очень советую почитать. По его мнению, все люди разделяются на 2 типа. Одни люди боятся быть убитыми, а другие боятся быть изувеченными. Он дальше стал исследовать на матерей и обнаружил, что, соответственно, у матерей есть 2 сильных чувства. Одно чувство – убить своего ребенка, а другое чувство – изувечить его. Какими матерями мы становимся, является результатом способа обращения с этими желаниями. Я не порезал ваше ухо? Это не я, это Джозеф Рейнгольд. Вот. И в этом смысле, мне кажется, мы правда все равно травмируемся. Худшее, что можем сделать для них, вот самое худшее, если вот кто с большой психиатрией в этом смысле сталкивался, то можете подтвердить, самое худшее, что мы можем сделать для своих детей, это стараться быть совершенными. Вот совершенная мать, это хуже всего, потому что убивает психически другого человека, тревога близкого человека. Не то, что он хрень всякую делает, а тревога. Потому что тревога разрушительна, с ней невозможно управляться. Можно управляться со страхом, можно управляться со злостью, но с тревогой невозможно ребенку управляться. Это убивает его психически. Вот. Но в этом смысле можно расслабиться. Все равно пораним. Также вступая в новые отношения, не думайте, что вы можете избежать травм окружающих вас людей. Все равно их пораните. Клиентов ваших пораните, они вас поранят. Более того, чем чувствительнее вы становитесь в процессе обучения терапии, вашей собственной терапии, тем более чувствительными вы становитесь. Как-то мы разговаривали с коллегами. У меня была какая-то святая идея, когда начинал заниматься гештальт-терапией, ну и смотрел на своих учителей, которые меня учили. Вот думаю, вот я сейчас такой чувствительный, ранимый весь, расстраиваюсь по каждому поводу. Вот думаю, поработаю 10 лет и стану такими, как они. Не буду расстраиваться по каждому поводу. Стану таким сильным, устойчивым. Не буду, в общем, чувствительным к всяким мелочам. Ну, потому что что скажет? Я расстраивался, даже плакал иногда. Вот после первых сессий с клиентами. В течение первого года или двух. Все ранило. Вот. А потом что-то происходит такое. Идет год, 2, 3, 5, 10 практики. А оказывается, что я становлюсь все более ранимым, все более чувствительным. Но думаю, все, кранты, что-то не так идет. Стал разговаривать с коллегами. Ну, по крайней мере, те, кто использует гештальт-терапию в полной мере. Не заменяя ее психоанализом, например. Я очень уважительно отношусь к психоанализу. В этом смысле очень важно, чтобы вы понимали. Я говорю сейчас о ранимости, как способе вступать, как результате вступления всей своей душой в контакт с клиентом. Я думаю, что мы правда лечим, я кавычу это слово, не люблю его, лечим, своей жизнью других людей. У нас есть только один инструмент, мы сами, со своими ранами, открытыми очень иногда, или шрамами, которыми остались, своей ранимостью. Если мы перестанем быть ранимым, и все, кранты, терапия остановилась. В той модели, про которую я рассказываю, конечно же. Понимаете, да? Можно работать технически, прекрасно. Я как нейлпер отработал несколько лет. Прекрасно. Скучал, правда, сильно. Ну, в общем, от этого ушел из НЛП. Но, в общем, кажется, это людям очень помогало. Супер. О чем же я говорил? И стал разговаривать с коллегами. Оказалось, что вот те люди, которые используют себя, но не жалея в полной мере ВКонтакте, оказывается, тоже становятся более ранимыми, более чувствительными. Так что же, это такой суицид профессиональный, что ли, спрашиваю я у себя. А потом замечаешь, что на самом деле ведь мы продолжаем жить. И, в общем-то, продолжаем жить вполне счастливо. Я вот скажу, стал ранимее, чувствительнее, правда, но гораздо более счастливым. И вот я думаю, оборотная сторона вот этой чувствительности, ну, оборотная сторона возможности быть пораненным, да, мы же не мазохисты, чтобы прийти в терапию для того, чтобы нас поранили. Нет. Оказывается, что на самом деле поранить меня, ну, в смысле травмы, но нанести мне какую-то, если я продолжаю жить в контакте, практически невозможно. То есть, на самом деле, мы не только отдаем клиенту себя в контакте, но также и питаемся этим контактом. Мы также получаем. Например, у меня часто коллеги спрашивают, а ты так много работаешь, группы за группами. И там, в прошлом году у меня было около 80 групп в течение года, выходные, будни. Ты не устаешь? А в этом смысле я, правда, устаю не так часто. И устаю, как правило, в тот момент, когда я отказываюсь жить. Когда я сталкиваюсь с чем-то, что для меня невыносимо, я не могу это впустить в переживание. И вот тогда я, как правило, приезжаю домой уставший, какой-то такой измученный, и все, что хочется, это немного коньячку. Да? Ну, коньячку и так иногда хочется. Это про чувствительность. Так вот, лучший способ не встречаться с чувствами – это утратить чувствительность. Тогда мне не на что будет реагировать. Совсем. И так, но тогда контакт, как вы понимаете, присутственный контакт, невозможен. Так что было понятно, слово «контакт» довольно широкое. Когда я произношу слово «контакт», я имею в виду присутственный контакт. Слишком много было бы рассказывать про контакт. Я боюсь, что это не вложится в нашу лекцию. Но если коротко, то есть разные типы контакта. И, конечно же, когда я контактирую с другим человеком просто взглядом или находимся в одной комнате, это тоже контакт. Но что важно иметь в виду, что в терапии важно жить в этом контакте. И степень присутствия, что такое присутствие? Присутствие своей жизнью, не присутствие телом или своими знаниями. Это тоже прекрасно. Но присутствие своей жизнью оказывается очень значимым для терапии. Не помню, к чему я это начал говорить, я стал терять суть идеи-ка. А, контакты. Давай, давай, вот контакты. Так вот, если я утратить чувствительность, самый гарантированный способ не переживать чувства, не сталкиваться с ними. Ну ладно, давайте забудем о том, что я сказал, и двинемся дальше. Наверное, я хотел услышать что-то сказать важное, но если это по-настоящему важно, все равно это появится в лекции, если не важно, так тому и быть. Так вот, это первый способ. Тогда, собственно, может быть, мы с этим никогда не столкнемся. Есть масса людей, у которых была масса неприятностей в жизни, но которые, в общем, никак не парятся на эту тему, никогда не ходят к терапии, на терапию и никогда не придут к терапевту. И, может быть, это хорошо. Не нужно ходить на терапию всем. Нет у терапевтов такой ценности – всех загнать на терапию. На самом деле терапия – совершенно добровольное дело. И если человек не осознает страданий, которые с ним, они не мешают ему жить, то не надо терапии. В Советском Союзе психотерапии не было по разным причинам. Одна из них, которую мы обычно упоминаем, говорит о том, что у нас просто не было школы психотерапии. На протяжении длительного времени у нас развивался гипноз, и попадали такие осколки терапии, знания, гештальт-терапия, психоанализе и так далее, так далее, так далее. Таких профессиональных обучающих программ почти не было. С конца 80-х годов начали происходить на постсоветском пространстве какие-то программы обучения. Это один фактор. А второй фактор – то, что в Советском Союзе прекрасную роль терапии выполняла кухонная терапия, которая происходила за пределами осознавания. В общем, напились, поговорили, сказали, что, соответственно, вот у меня начальник мудак, жена меня не понимает, дети от рук отбились. Другой скажет, как я тебя понимаю, а ты меня уважаешь? Да, конечно, я тебя уважаю. Напряжение спало, и все прекрасно. Поэтому второй способ обращения с чувствами, коль я уже начал говорить о кухонной терапии, второй способ обращения с чувствами заключается в их, отреагировании. В первом случае я не чувствую и не осознаю. Есть промежуточный вариант. Я чувствую, но еще не осознаю. Вот то, что называется алекстимией. Я чувствую что-то не так, но не могу это назвать пока. Я чувствую, что что-то есть во мне, я могу называть это мне плохо, у меня какое-то напряжение, но я не могу назвать это некоторым чувством, потому что как только я называю чувством, появляется необходимость и риск вступления в контакт, где меня, откуда меня выталкивает сильно, потому что мне нужно будет столкнуться дальше с чем-то невыносимым, болью, стыдом и так далее, даже если я начинаю с каких-то других чувств. Давайте еще вот так говорить. Когда я говорил это слово, что утратить чувствительность тотально, что я имел в виду? Попробую повторить еще раз. Если я утратил чувствительность, чтобы не чувствовать какого-то сильного феномена, например, боли, то, как правило, я утрачиваю любые проявления витальности. Другими словами, я не могу чувствовать нежность избирательно. Нежность чувствую, боль нет. Невозможно. Всем рекомендую посмотреть, студентам там специализации по кризисам и травмам рекомендую обычно в первую очередь, но рекомендую всем. «Глаза ангела». Классический видеоучебник по переживанию горя. И очень ярко демонстрируется там, что если человек отказывается от переживания боли, вся витальность его покидает. Творчество невозможно больше творить. Радость, сексуальное возбуждение, оно невозможно. Хотя, думаю, сексуальное возбуждение возможно, но переживание сексуального контакта, полагаю, что нет. Дальше, ведь я могу, собственно, вот давайте, вот это будет вторым способом. Хорошо, забудьте о том втором способе, который я говорил. Можно чувствовать, что что-то в контакте не так, но не осознавать, что что-то не так. В этом смысле утрачена не чувствительность, но осознавание. осознавания. Здесь вот две вещи, которые мне важно было сказать. Сегодня не успею я все рассказать. Две вещи, которые важно сказать, что мы привыкли понимать осознание скорее как некоторое понимание, что происходит в моей жизни. Да? Ну и часто, когда говорим об инсайтах, например, об открытиях каких-то в жизни, мы говорим, так это оказывается, что у меня в жизни это происходит так. Я это понимаю вдруг, того, чего раньше я не понимал. Да? Иногда я даже понимаю причинно-следственные связи. Боже, да это потому, что меня мама не любила. И человек уходит задумчивым. Это очень важно. Но это одно понимание. У нас в русском языке одно слово – осознавание, а в английском два. Одно из них называется consciousness, которое больше отсылает нас к сознанию, к русскому слову скорее, да, к некоторому объему знания о себе, то, чего я знаю, замечаю, и апеллирующих к концепциям и причинно-следственным связям. А второе слово – awareness. Ну, тоже осознавание. Оно ближе, вот я сейчас упрощу, конечно, оно ближе к нашему слову «замечать». Это непосредственное осознавание. Вот оно имеет особую ценность для диалоговой модели гештальтерапии. То есть мы апеллируем скорее не к пониманию себя, а к тому, что я замечаю что-то новое. Помните, я вчера впечатление говорил? Так вот, осознавание, ну, непосредственно, это когда я вдруг что-то замечаю, чего раньше не видел. Я еще не знаю, в какую часть своей жизни это встроить, но я это уже вижу. Я это знаю точно, что это так. Я чувствую свое тело, и с ним что-то происходит, я знаю, что это так. Вижу глаза человека, который вызывает во мне грусть. Точнее, вижу глаза человека и чувствую грусть. Я не знаю, они ли вызывают у меня грусть. Я знаю, что это так. Это называется awareness. Так вот, для того, чтобы не сталкиваться и никогда не приблизиться к переживанию, но неприятного для нас, и оставить все травмы, которые у нас есть в хроническом виде, мы утрачиваем, как правило, именно awareness. Потому что именно он создает риск для изменений. Consciousness всегда можно обмануть. Ну, например, чаще всего о том, что вас мама не любила, и поэтому отношения с женщинами у вас не строятся. Вам радости в жизни не прибавит. От этого отношения лучше обычно не строятся. Вот. А от того, что вы вдруг замечаете в контакте с этой женщиной что-то, чего раньше не видели, вдруг вы замечали только тревогу, а сейчас увидели нежность. Или радость. Или восторг. Или какое-то телесное ощущение, которое вы не можете сейчас маркировать чувством. Какое-то такое. Именно новое имеет значение для того, чтобы контакт трансформировался. И тогда я начинаю это замечать. Так вот, люди, которые не хотят переживать, отказываются замечать это новое. Иногда это новое, как правило, настолько мизерное. Терапия происходит на полутонах. Я не верю в терапию, которая происходит на больших открытиях. Как показывает опыт, даже не мои данные, а данные лет 10 назад созданного научного комитета Международной психоаналитической ассоциации под руководством Кехеля, данные следующие, что количество инсайтов, частота инсайтов никак не связаны с качеством терапии, с ее эффективностью. Совершенно. Я полагаю, что качество терапии определяется новым опытом. Этот новый опыт всегда едва заметен. А если даже в процессе терапии появляется какое-то совершенно новое действие, то все равно в нем содержится что-то очень маленькое новое, остальное уже знакомое. Чаще всего мы выбираем проторенный путь. Что такое симптом? Симптом – это способ строить контакт, который нам известен уже много лет. Мы идем одним и тем же путем. Поле складывается фенологически таким образом, что я замечаю, если будет сложно, дайте знать, одни и те же феномены, а некоторые вычеркиваю. Фонарик осознавания туда не светит. То есть я живу в очень ограниченной для меня реальности. Я вижу только те слово феномены, понятно? Это факт сознания. Я замечаю только те феномены, которые соответствуют системе симптома. Я других просто не вижу. Избавление от симптома, слово избавление я тоже не люблю. Избавление от симптома, не знаю просто, как его заменить, коренится в том месте, когда я начинаю замечать что-то, что эту систему выводит из равновесия. Слово фигура фон, понятно? Симптом всегда обстроен И, как правило, клиент, который приходит на терапию, жалуется на симптом. Он, как правило, находится в фигуре. Фон – это некоторые феномены, которые так или иначе попадают в поле моего сознания. И они связаны с симптомом. Симптом живет только до тех пор, пока контекст поля хронический. Пока эти феномены одни и те же, связаны одними и теми же связями. В чем суть осознавания? Осознавание заключается в том, что вдруг я замечаю начинать что-то, что попадает в это поле, и контекст начинает трансформироваться. Система должна выстроиться с другими связями. Например, одна из самых эффективных в Германии программ лечения алкоголизма предполагала несколько условий. Первое – изменение места жительства, о котором никто не знает. Изменение рода работы, профессии, и не встречаться со своей семьей. Только тогда это начинает работать, система меняется. Вот так же и здесь. Вдруг мы замечаем что-то, что начинает угрожать моему симптому. Если я этого не хочу делать, не замечайте ничего нового. Иначе жить вам станет сложнее. Может быть и радостнее, но сложнее. Третий способ. Обращение с чувствами, где мы уже подходим к тому, что в гештальт-терапии всегда умели делать с момента ее основания. То, что Фриц Перлс преподал большой урок в свой калифорнийский период творчества, ограничив сильно гештальт-терапию, очень ее ограничив, когда ставил акцент только на отреагировании. Что такое отреагирование? Отреагирование, когда я встречаюсь с каким-то телесным ощущением, могу назвать, осознать его каким-то чувством, и дальше могу разместить его в контакте, сказав об этом. Как правило, контакт присутственный не предполагается. Например, вы встретились с злостью и сказали «я злюсь на тебя». Встретились там с радостью, сказали «мне радостно». Плачете, рыдаете, прекрасно. Облегчение наступает всегда. Например, в тот калифорнийский период там Фриц Белл строил массу экспериментов именно на отреагирование, когда там клиенты могли кричать там стулу «мама, я тебя ненавижу, ты испортила мне всю жизнь», потом могли сказать «мама, я люблю тебя» и так далее, и так далее. Фриц тогда не сильно озабочивался идеей контакта. Гештальт-терапию надо было быстро продать. Контакт не продавался тогда. Я думаю, сейчас он продается не так хорошо, как горячие пирожки НЛП. Не знаю, как у вас в Украине, а в Беларуси это даже сейчас пока еще так. Вот. Это неплохо. Отреагирование неплохо. Не путать с отыгрыванием. Acting out. Это разные вещи. Понимаете, в чем разница? Отыгрывание заключается в том, что я вместо того, чтобы чувствовать, совершаю действие. Да? Вместо того, чтобы сказать, я злюсь на тебя, я просто могу сделать какую-то пакость. Например, вместо того, чтобы разозлиться, я хлопну дверью и уйду. Я демонстрирую свои чувства, но заменяю переживание действием. Очень эффективный способ. Как правило, болезненный для меня и окружающих, но, в общем, защищает меня от необходимости переживать. А вот отреагирование, когда я осознаю свои чувства и могу обратиться, сказав о нем, я злюсь на тебя. Но, как правило, в чем отличие этого способа от следующего, про который я скажу, от переживания? Отличие заключается в том, что я, дальше очень важно, не живу этим чувством. Я просто выплевываю его в сторону партнера по контакту. Ни одна клеточка моего тела не задействована в переживании этого чувства. Оно звучит в моих устах, я его прекрасно осознаю, я даже знаю, кому оно направлено, но оно не живет в этом контакте. Нету вот этого присутствия в жизни другого человека. Понятно это, что такое присутственный контакт? Как будто мы рядом. Не я вместо клиента, боль клиента. Вот очень важно понимать, это важно, чтобы понимали, что контакт не есть слияние. Боль клиента, например, не становится моей. Контакт, помните, да? Предполагает встречу, но предполагает также и различие. Говорят, а как же, вот вы не бережете себя, работаете в контакте, это же можно сгореть быстро. Нет, это единственное место, где сгореть невозможно. Если я остаюсь в контакте, сгореть невозможно. Бернаут – это следствие отказа от переживания, когда я разрушаю контакт, когда я не могу жить в этом месте. Если я живу, вы защищены от сгорания. Другое дело, что все время присутствовать нельзя, и так или иначе мы ранимся, конечно, в ситуациях с клиентами, с группами, а не об нас, мы об них, только в тех местах, где мы отказываемся переживать. Наша квалификация в этом месте, наверное, побольше, чем у клиента, как правило. Но, тем не менее, мы тоже иногда можем быть сильно поранены. Вот. Так, отреагирование – это попытка выплюнуть свое переживание наружу. И это уже может быть сильный прогресс. Я не говорю, что это плохо. Это может быть прекрасно. Но, как правило, попытка отреагирования не трансформирует никак чувств. Ни с симптомом, ни с системой симптома, ни с отношениями в жизни моими ничего не меняется, ничего не происходит. Я избавляюсь от напряжения. Я буду избавляться от него все время. Схожим образом. Именно поэтому, пожалуй, люди, которые робкие, неуверенные в гештальт-терапии, в таком совершенно аморальном, аморальной школе, она действительно аморальна, может быть, завтра я расскажу про это. И слава Богу, что аморально. Но очень этично. Спасибо большое. Вы мне очень помогаете. В тот момент, когда эти робкие люди вдруг обнаруживают, что у них есть злость, например, или какие-то другие проявления агрессии, направленные на отстаивание своих границ, к примеру, проявляются с любыми другими чувствами, они начинают их выплевывать наружу. И, как правило, в этом опыте застревают. Как правило, научившись выражать злость, но не научившись ни на йоту ее переживать, ни на одной секунды ее переживать. Они привыкают, что это самая главная ценность гештальтерапии. Если гештальтерапевт, или, например, клиент гештальтерапевт научился ругаться матом, значит, прекрасно. Значит, теперь он выздоровел. Научился выражать злость. Боже, теперь я этим горжусь. Теперь я могу говорить об этом. Или еще что-то. Это может не только злость, но довольно часто это злость, поскольку именно злость – первое чувство, которое появляется, когда восстанавливается контакт. Помните, что я говорил? Вот одно из первых контактных чувств. Когда уже другое появляется. А мы все с вами фрустрированы, мы все с вами ранимы, травмированы, вы помните. И когда контакт восстанавливается, довольно часто появляется злость. Поскольку злость – это способ, с одной стороны, построить контакт, с другой стороны, оставить границу довольно жесткой. Через нее никто не может проникнуть. Это прекрасное чувство злости. Но если только оно, то оно часто всего маркирует какой-то страх подпустить к себе другого человека. И страх, конечно же, это все переживать. Поэтому злость чаще всего, конечно, появляется первой, хотя статистику такую я бы не хотел приводить, поскольку совершенно не знаю о ней ничего. Вот, переживание. Что же такое переживание? И завтра я вам расскажу о том. Что же такое переживание? А заодно мне очень хочется, чтобы быть правильно понятым, напомните, если забуду, рассказать вам завтра о морали, этике и цинизме. И выборе. Вот про выбор скажите особенно. Это, пожалуй, будет самое важное. Есть ли у вас какие-то вопросы? Какая благодарная публика. Вопросов нет. Все записывают. Слушай. Ну что ж, благодарю вас. Встретимся с вами завтра на последней нашей лекции. До свидания.